Владимир Мегре. Звенящие кедры России. Анаста. Второе издание. По утверждению Анастасии, в тексте заложено сочетание букв и комбинации слов, благотворно влияющие на человека. Почувствовать это влияние можно при прослушивании, когда на слух не воздействуют звуки, издаваемые искусственными предметами и механизмами. Естественные звуки — пение птиц, шум дождя, шелест листьев на деревьях — помогают положительному воздействию. К моменту выхода первого издания 10-й книги это высказывание Анастасии подтвердили в своих письмах более 5000 читателей. Предисловие. Шел 2010 год по Григорианскому календарю. На планете Земля после 10-тысячелетнего сна просыпались первые люди. Им предстояло увидеть, что случилось с Землей за время их сна, понять причины, зафиксировать происходящее в своей памяти в качестве антивируса, чтобы впредь подобное не повторилось. Они фиксировали многочисленные автокатастрофы и войны, фиксировали смрадный воздух городов и масштабы загрязнения воды, фиксировали многочисленные заболевания, постигавшие физические тела, пока находилось человечество в состоянии сна. Они фиксировали, но сформулировать причины пока не могли. Они смогут, конечно, смогут вернуть Земле ее первозданность. Идет, улыбаясь по полянке, в глубине живой сибирской тайги, маленький ребенок. Ничто его не страшит, никто не нападает. Наоборот, звери готовы по первому требованию примчаться на помощь. Идет маленький человек, будто бы наследник царского рода по своим владениям. Ему интересно наблюдать за жизнью букашек, белочек и птиц, рассматривать цветочки и пробовать на вкус травинки и ягоды. Он подрастет и будет совершенствовать этот прекрасный мир. А где в это время находится ваш ребенок? Какой воздух вдыхает, какую воду пьет, чем будет заниматься, когда подрастет. Но обо всем по порядку. Начало. Эту аудиокнигу я решил начать с напоминания слушателям о событиях, произошедших в Сибири более 15 лет назад, чтобы она легче воспринималась людьми, не слушавшими предыдущих книг серии «Звенящие кедры России». Попытаюсь привести некоторую дополнительную информацию о первой встрече с необычной сибирской отшельницей Анастасией. Анастасия живет в глубине сибирской тайги, в том месте, где когда-то жили ее родители, прародители. Расстояние от места ее обитания до ближайшей глухой сибирской деревушки примерно 25-27 километров. Никаких дорог и даже тропинок нет. Преодолеть такой путь без проводника очень проблематично. Сама полянка, где она обитает, мало чем отличается от остальных таежных полян, разве что некоторой ухоженностью и количеством цветов. На полянке Анастасии нет никаких построек, кострищ. Но именно это место Анастасия считает своим родовым пространством. При первой моей встрече с Анастасией в 1994 году ей было 26 лет. Сибирячка Анастасия — очень красивая женщина, даже необычайно красивая. Слова «необычайно красивые» — не преувеличение. Представьте себе молодую женщину ростом чуть более 170 сантиметров, стройную, не худощавую, как современные манекенщицы, а именно стройную и пластичную, словно гимнастка. У нее правильные черты лица, серо-голубые глаза, золотистые, как пшеничные колосья, волосы, не спадающие до талии. Может быть, внешне похожую на нее женщину и можно увидеть где-нибудь. Но вот другие, глубинные особенности, делающие таежную Анастасию необычайно красивой, думаю, нигде встретить не удастся. Весь ее внешний вид говорит об идеальном здоровье. Это сквозит и в плавности и легкости жестов, и в пружинистой, будто летящей походке. Создается впечатление, что в ее теле заключена какая-то неуемная энергия, избыток которой невидимыми лучами согревает пространство вокруг. Под взглядом Анастасии тело слегка разогревается, и она может, прищурившись каким-то особенным взглядом, на расстоянии разогреть тело до такой степени, что происходит потоотделение по всему телу, особенно в области ступней. Из организма выходят токсины, после чего ощущаешь себя значительно лучше. Вообще, я предполагаю, что знание свойств всех таежных растений, какая-то внутренняя энергия, позволяют Анастасии излечить человека абсолютно от любой болезни. По крайней мере, мою язву она залечила своим взглядом за несколько минут. Однако в очередном лечении категорически отказала. «Болезнь — это серьезный разговор Бога с человеком», — говорит Анастасия. «Болью твоей и своей одновременно он сообщает тебе о неприемлемом образе жизни. Измени его, пройдет боль, отступит болезнь». У Анастасии есть одна необычная способность. Когда она рассказывает о чем-то, в сознании слушающего или в пространстве возникают картины событий, о которых она повествует. Причем показываемые ею изображения намного совершеннее современной телевизионной картинки. Они объемные, с запахами и звуками того времени, о котором идет речь. Не исключено, что такими способностями обладали когда-то многие люди. Если учесть, что человек нашего технократического времени не изобрел ничего такого, чего не существовало бы в природе, то, возможно, в ранней людской цивилизации был и более совершенный аналог современному телевидению и телефону. Анастасия показывала картины жизни людей разных периодов, начиная от самого сотворения мира. В основном все события, которые она показывает, связаны с ее прародителями. Если попытаться охарактеризовать способности Анастасии одной фразой, можно сказать следующее. Таежная Анастасия на генном уровне хранит в своей памяти и умеет произвольно извлекать знания, переживания и эмоции членов своего рода, начиная от сотворения первого человека. Также она может моделировать картины из жизни людей в будущем. Жизнь Анастасии в сибирской тайге значительно отличается от жизни людей в современных городах. Чтобы было понятно, в каких условиях проходит ее жизнь, необходимо сказать несколько слов о том, что собой представляет сибирская тайга. Это самая большая по площади, древняя и снежная ландшафтная зона России. Протяженность ее в европейской части достигает 800 километров, а в Западной и Восточной Сибири — 2150 километров. Как видим, площади впечатляют. Сегодня тайга по праву считается легкими планетой Земля. Она производит основную массу свободного кислорода. Следует учесть, что таежные зоны стали формироваться еще до наступления ледников. Следовательно, изучая жизнь В сегодняшней таежной зоне мы можем узнать о жизни на планете Земля в доледниковый период. В вечной мерзлоте были обнаружены хорошо сохранившиеся останки мамонтенка, которые хранятся в зоологическом музее в Санкт-Петербурге. О животном мире таежных зон до ледникового периода нам судить трудно. Сегодня в тайге многочисленны и широко распространены рысь, росомаха, бурундук, соболь, белка, медведь, лиса, волк. Из копытных встречаются северный и благородный олени, лось, косуля, многочисленны грызуны, бурозубки, мыши. Из птиц обычный глухарь, рябчик, кедровка, клёсты. В зимний период подавляющее число животных погружаются в анабиоз и зимнюю спячку. Это малоизученное учеными состояние живых организмов сегодня все больше интерес вызывает у исследователей космоса. Что касается растительного мира, то в тайге произрастают разные виды кустарников: можжевельник, жимолость, смородина, ива и другие. Прекрасны по своему витаминному составу черника, брусника, клюква, морошка. Из трав, пригодных в пищу, преобладают кислица, грушанка, папоротники. Величественные, достигающие 40-метровой высоты деревья, ели, пихты, лиственницы, сосны и уникальное по своим свойствам дерево кедр, который ученые иногда называют кедровой сосной. Сразу скажу, по моему мнению, очень даже зря его так называют. Ну что ж, пусть наука сосредоточивает свое внимание на сосне с оговоркой кедровая. Я буду вести речь о сибирском кедре, ни с чем другим несравнимым. Почему несравнимым? Потому что кедр дает уникальные плоды и достоин отдельного названия. Качество плодов сибирского кедра, кедровых орехов, значительно превосходит плоды кедра, произрастающего в других климатических зонах планеты. Об этом еще в 1792 году писал академик Палас в своем письме императрице России Екатерине II. Даже в спиленном виде древесина кедра обладает особой фитонцидностью. Так в платяном шкафу, изготовленном из кедра, никогда не заводится моль. Еще ветхозаветный царь Соломон, зная, по всей видимости, о загадочных свойствах кедра, построил из него храм, отдав за специально отобранные кедровые деревья несколько городов своего царства. Но не смогли священнослужители провести в храме службу по причине образовавшегося в нем облака. Третья книга царств, глава 8, стих 11. Изучив множество источников, рассказывающих о сибирском кедре, я склонен и не безосновательно предполагать, что кедр является представителем растительного мира до ледникового периода и, возможно, посланником к нам иной, более развитой в биологическом смысле цивилизации. Каким же образом он перенес планетарную катастрофу и возродился в нашем мире? Семена кедра переносят морозы и способны сохраняться длительное время, чтобы при более благоприятных климатических условиях взойти и адаптироваться к новой среде обитания. Эта адаптация продолжается и по сегодняшний день. В чем же уникальность плодов кедра? Почему сегодня их можно с уверенностью считать самым экологически чистым и целебным продуктом нашего времени? В ядре кедрового ореха содержится весь необходимый комплекс витаминов. Исследуя свойства кедрового масла, ученые Томского университета ввели его в рацион ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. пострадавших от избыточной доли радиации. В результате эксперимента было отмечено, что у испытуемых стал повышаться иммунитет. В отношении кедрового масла отсутствуют какие бы то ни было противопоказания. Его можно употреблять даже беременным женщинам и кормящим матерям. Существует еще один загадочный факт, связанный с ядром кедрового ореха. В период неплодоношения кедра самки некоторых пушных зверей не подпускают к себе самцов и не зачинают потомство. До сих пор непонятно, каким образом кедр сообщает зверям о том, что в этом году не будет плодоносить. Ведь спаривание происходит весной, а кедровые шишки созревают глубокой осенью. И по внешнему виду кедра определить, что он не даст плодов, очень затруднительно. В тайге существует множество других растений, которыми может питаться весь таежный животный мир. В средней полосе России подобные таежным животные вообще обходятся без кедровых орехов. Почему же самки, попробовавшие кедровые орехи, не считают возможным зачинать и рожать без этого продукта? Замечено, что мех таежных зверей, особенно из кедровых зон, по своему качеству значительно превосходит мех всех остальных. Подобного качества меха невозможно добиться на звериных фермах. Сколько бы ученые зоотехники не совершенствовали рацион своих подопечных, мех сибирского соболя из кедровых зон всегда по качеству стоял на первом месте в мире. Как известно, состояние меха пушных зверей характеризует состояние всего их организма. И если у них оно улучшается от употребления кедровых ядер, то же самое должно происходить и с человеком, особенно с беременными женщинами. Возможно, наши женщины не получают достаточно качественных продуктов, чтобы вынашивать здоровый плод, и подобное положение должно являться унизительным для общества. Плоды сибирского кедра вообще опровергают мнение ученых о том, что земледелие является достижением и свидетельством развития человеческой особи. Думаю, что земледелие возникло в результате утраты человеческой цивилизацией знаний о естественной природе и изменения образа жизни людей, из-за чего человек и стал добывать хлеб насущный, потея от работы на полях. Судите сами. Представим, что на участке земли, на котором живет семья из трех человек, растут два плодоносящих кедровых дерева. Можно с уверенностью сказать, что семья, владеющая участком земли, на котором растут всего два кедра, никогда, даже в самый неблагоприятный для урожая год, не будет испытывать голода. И не просто не будет испытывать, перебиваясь хлеба на воду, а будет питаться самой первоклассной и изысканной пищей. Всего один кедр способен принести в год до тонны кедровых орехов, которые можно употреблять в пищу, очистив их от скорлупы. Но это еще далеко не все. Из ядра кедрового ореха можно получать кедровое молоко. Оно не просто пригодно в пищу человека, а им можно с успехом вскармливать грудных младенцев. Из ядра кедрового ореха получают первоклассное кедровое масло. Его добавляют в салаты и другие блюда, а также используют в лечебных целях. От ядер кедровых орехов после отжима масла остается жмых, из которого можно приготовить отличную выпечку – хлеб, печенье, пирожные или блины. Еще кедр дает живицу, признанную как лечебно-профилактическое средство официальной и народной медицины. Сибирский кедр не требует от человека абсолютно никакого ухода, ни удобрений, ни вспашки и даже посадки. В землю его семена высаживает птичка под названием кедровка. Становится понятно, почему наши древние предки не знали земледелия. Просто они знали значительно большее.